те, кто пребывает в сатве,
они, увидев гуру, погружаются в счастье. Те, кто пребывает в раджасе, и ум приходит в беспокойство. Ну, потому что гуру по определению на санскрите переводится как тяжелый, наполненный знанием. И их умы беспокоятся, а какое знание у него есть? А как его получить? А что я буду с этого иметь? А как, что мне надо делать? Их очень много разных вопросов. Раджас так действует. А те, кто находится в тамасе, они пугаются. Они думают, о, это новое знание. Это может изменить мою жизнь. Это может изменить мой образ жизни. Это может лишить меня привязанности, а я ими так дорожу. Это может лишить меня моих захваченностей. Это может поколебать мою эгоистичную картину мира. Вот и у них такой страх возникает. Но по мере очищения тамаса и раджаса возникает, углубляется сатва. Сатва означает не от концепций, а есть радость. Счастье, блаженство, вера, преданность. И вы можете всегда себя проверять, когда вы контактируете с духовными объектами, какие чувства у вас возникают. Вот если человек омрачен очень, то при контакте с духовными объектами он чувствует страдание, страх. Иногда, когда монахи проповедовали или просили пожертвования, собирали иногда, то некоторые люди им давали пожертвования, спрашивали, очень заботливо с ними общались. А другие люди там чуть ли не проклинали их, прогоняли их, просто приходили в ярость. Хотя ничего они не делали, очень смиренно это делали. Это не сейчас, это лет 15 назад. Потому что души были в разных состояниях. И вот темные души, омраченные души, они боятся Бога. Наги, демоны, ракшасы, асуры. Много темноты в душе. Махапашу, души животных. Все они накопили очень много темной энергии. Раджаса, тамаса, в общем. Например, если есть собака какая-то, вы проходите мимо нее. Однажды собака рядом со мной была. Я поднял руку так пригладить. Собака, она бедная. Она так испугалась. Я подумал, у меня не было никаких намерений, но она истолковала мой жест, будто я несу угрозу. Это был страшный жест для нее. Она подумала, что я хочу ее ударить, может быть. Может даже убить, может даже съесть. То есть память прошлых жизней такова, что если кто-то поднимает руку, то это все. Тут надо... Это страх. Много накопленного тамаса, много плохой кармы. И вот темные души, накопив много плохой кармы, они боятся Бога. Они боятся учений, боятся всего божественного. Но это не природа Бога, это их собственная кармическая природа. Светлые души, они радуются Богу, радуются божественным учениям. А души, в которых темные и светлые есть, они так иногда радуются, иногда боятся. Потому что у их... Разум попеременно подвержен то тамасу, то раджасу, то привязанности, то преданности. Они одной ногой думают, как вступить в царство Бога, другой ногой думают, как зацепиться за этот материальный мир и наслаждаться этим материальным миром. Поэтому их настроение переменчиво. Все это происходит от привязанности. А Вадхута говорит, да брось ты все эти привязанности, отрекись ты от всех привязанностей, не будь глупым. Привязанности не помогут в познании Бога, не помогут в освобождении. Сосредоточься на мне, все отдай мне, будь мне предан, думай обо мне, поклоняйся, служи мне с верой и преданностью. И все страдания покинут тебя, а вся мудрость придет. Вот что. Рецепт Дататрея очень простой. Он постоянно повторяет это. Ты не понимаешь, какова природа? Ты пребываешь в иллюзии. Этого мира не существует, этой реальности не существует. Но твои привязанности, твоя карма заставляют тебя верить во многие иллюзорные вещи. Оставь все и просто предайся мне. Но поскольку ум очень сложен, ему нужна философия, обучение, очень много аргументов. На каждый аргумент надо дать обоснование. Он просто так не сдастся. И когда логические ответы получены, другие ответы там идут подсознательные, пранические, на все них их тоже надо усмирять. Много просто накоплено кармы. Души, накопившие достаточно духовного света, они очень рады слышать о Боге, и они устойчивы в практике, они устойчивы в вере, устойчивы в преданности. Это значит, много накоплено заслуг. Души, накопившие мало заслуги, света, они очень слабы, они очень неустойчивы. Они как флюгер, они колеблются. Я иногда смеялся. Кто-то, какой-то человек слушал лекции, читал, размышлял на темы дхармы. Потом какой-то журналист приехал, сказал, написал. Этот журналист поговорил с местными жителями, он даже с нами не говорил. И он написал, это секта. Он прочитал в газете и начал сомневаться, а вдруг это секта? В таком случае я говорю, точно секта, да. Иди отсюда, беги. Пока не затянули. Насколько люди легковерны. Они верят. Они слушают 10 лет о Боге и не могут поверить. Но когда пишут что-то негативное, что-то неправильное, они один раз читают, и их мировоззрение меняется. Что это значит? Это нет веры, значит, вообще никакой. То есть очень много веры в мир, веры в сансару. То есть идет преданность светской культуре, преданность журналисту. Преданность мирскому менталитету. Я всегда думаю, а как же святые древности, которые там шли на гонения, там шли там на смерть, шли там на страдания, на все, ради Бога. И ничто их не могло запугать. Там, когда Франциск Азийский шел обратить императора, по-моему, исламского, мусульманина, в свою веру. И ему сказали, ну попробуй, но если тебе не удастся, ты можешь голову потерять. И он пошел и все равно и старался проповедовать. Обратить императора ему не удалось, то есть он не стал христианином, но он с уважением отпустил его и сказал там охранять. Это есть такая история. Он увидел, что этот человек абсолютно верит в то, что он делает. В ведических писаниях есть описание 5 типов неудачливых душ, тех, кого называют дуратман, или те, кого называют убийца души. То есть те, кому не удалось вступить на путь дхармы. Те, которые пребывают в авидии, в деятельности неведения. И первое – это мудха. Мудха – те, кто поглощен мирскими удовольствиями, те, кто поглощен заботами мира сего, кто тяжело работает ради того, чтобы насладить свои органы чувств, ради того, чтобы поддержать свое существование. Кто не задумывается о высшей истине, высшей цели жизни. Мудха – состояние, подобное глупцу. Второе – те, которые называют джада-видья. Те, которые увлечены материалистической картиной мира, материалистическим образованием. Есть такое понятие – сциентизм. Сциентизм – вера в науку. Материальную науку, но на самом деле науки всего там 400 лет такой, более-менее структурированной науки. До этого времени были такие стихийные научно-материалистические представления, если вы их начнете разбирать, они смешно будет даже. Там многие ученые на полном серьезе там рассуждают. Французская академия наук в 1600 каком-то году обсуждала метеорит, упал на землю, она обсуждала, это метеорит или нет, затем пришла к выводам. Камни с неба падать не могут, потому что их там нет. Значит, метеоритов не существует. И много, то есть курьезы такие. или там какой-то выдающийся ученый с мировым именем, типа там Эдисон, там писал, никогда ничто тяжелее воздуха не может подняться в небо, поэтому аэропланы невозможны. Это 19 век, начало 20-го. Или же 20 век, какой-то тоже знаменитый ученый. Нет никаких оснований предполагать, что компьютеры станут востребованными, кроме там узких специализированных заведений и так далее. Эта наука дает разные прогнозы. Постоянно ошибается. То есть научная картина мира на самом деле несовершенна. Но есть люди, которые сильно верят в научную картину мира. Но сама наука развивается так, что парадигма периодически меняется. Например, сейчас подвергают сомнению шарообразной Земли. И мир разделился на два лагеря. Одни шароверы, а другие плоскоземельцы. И плоскоземельцы с презрением говорят шароверам, что вас зазомбировали, что на самом деле Земля плоская. Шароверы говорят, вы просто сумасшедшие, вы не изучали физику и географию. И с переменным успехом, и никто никого убедить не может. Каждый настаивает на своем, потому что у каждого есть факты. Вот это современная наука. То есть мы живем на Земле, и мы даже не знаем, какая реально Земля. Плоская она или шарообразная. Это в 21 веке. То есть вера в науку, материалистическое образование. Это и есть, когда человек сильно придает значение материалистической картине мира. Он идет по пути заблуждения. Когда-нибудь наука ведической традиции не отрицалась. Она была частью дополняющей ведическое знание мудрецов. Это конкретный раздел называется «Пракрита-ситхи» – искусство изучения материальной вселенной, изучение искусства контроля материальных энергий. Третий тип называется «Веда-вадараты», то есть так называемые знатоки ведических писаний, те, кто увлечен умственным изучением писаний без реализации. Они тоже не реализовывают свой атман. Четвертый их называют еще Майя Пахрита Гьяни или Пралая Калы. То есть те, кто сделали ошибку воззрения и увлеклись, ушли в сторону нигилизма, в сторону непроявленного. Те, которые впали в состояние нигилизма, идут в состояние Пралая Калы, но не идут к реализации. Их души высоки, достаточно высоки. Они не являются ни атеистами, ни материалистами. Они медитируют, но где-то они, совершив ошибку, они не развивают свою душу. Наконец, пятый тип – это асуры. Это воинствующие существа, которые отрицают божественную реальность, подменяя ее силой воли, силой развития эго. Но еще есть такое понятие – нарадхамы. Нарадхамы – низшие из людей, то есть те, которые обладают очень дурной кармой, те, в которых Махапашу, еще другое название, в тантре, в телах которых живут духи животных, духи растений, которые не совсем люди, по облику люди, но их сознание очень низкое. И вот это пять типов душ, которые не обладают драгоценным рождением, которые являются убийцами атмана, ну, внутренней души. Все остальные обладают драгоценным, уникальным человеческим рождением. Это означает, что они могут идти по пути сознания Бога, они могут идти по пути освобождения, могут изучать священные писания и могут практиковать. Так, мы продолжаем изучение текста Авадхута Гита.
Ом Гурур Брахма Гурур Вишну Гурур Дева Махешвара Гурур Сакшат Парабрахма Тасмай Шри Гураве Намаха. Ом. Ом.
Аватхута Гита, глава 1. Аватхута сказал: «Благодаря милости Ишвары человеку дается стремление к постижению недвойственности. Благодаря избавлению от страха он становится мудрым». Наше стремление к освобождению приходит не просто так, а благодаря милости Ишвары. Ишвара – это деятельный, созидающий, поддерживающий, мыслящий, проявляющий энергии аспект Бога. В Веданте, в Тантре рассматривается в Адвайте также. Рассматривается три аспекта – Брахман, Атман и Ишвара. В Адвайта-Веданте рассматривается в основном Брахман. Ишвара также признается важным, но детально его анализа нет. Ну, говорится, что в Йога-сутре Патанджали также рассматривает принцип Ишвары. И Шри Шанкарачарья упоминает Вивека Чудамани, что важно Ишвара Пранидхана. И в заповедях Яма-Нияма упоминается Ишвара Пранидхана. Но в тантре упование на Ишвару, поклонение Ишваре, предание себе Ишваре – это центральный, краеугольный момент. В соответствии с этим есть четыре пады. Чарья-пада, когда мы учимся предавать себя Богу через поведение, через служение, карма-йогу. Когда мы делаем Бога центром нашей жизни, центром нашей деятельности. Вот вы проснулись сегодня. Для чего вы делаете что-либо? Кому и чему вы посвящаете свои действия? Даже практику нужно Богу посвящать. Прошел год, чем-то год вы занимались. Кому и чему вы посвящали свои действия, свою практику? Кому вы служили? Это фундаментальный вопрос карма-йоги. Кому вы служите? Последние 10 лет, кому и чему вы посвящали свои действия? Карма-йога говорит: посвящай все свои действия Богу. Посвящай все свои действия. Посвящай свою речь. Посвящай свои мысли. Посвящай свое тело, посвящай свой ум. Тогда твоя карма очистится. На самом деле, чтобы достичь освобождения, не посвящая Богу через действия, не поклоняясь, только на йоге, только на практике осознавания, нужно отрекаться от мира. То есть нужно просто жестко, радикально просто уходить и покидать. И готовить ум, готовить тело к длительной индивидуальной практике в отречении. Вот. То есть планировать такое пожизненное отшельничество. Но если человек не планирует это, ему обязательно нужна карма-йога. Ему нужно посвящать, он должен делать что-либо, потому что он, если он не отшельник, он все равно делать будет что-то. Ну, куда он денется-то? Все равно что-то придется есть, где-то придется жить. Что-то придется всегда делать. Если нет карма-йоги, то есть сансара-йога. Если ты не посвящаешь свои действия Богу, то ты посвящаешь свои действия эго и сансаре. Здесь по-другому невозможно. И вот карма-йога – это чарья-пада. В чарья-паде важно соблюдение заповедей и принципов и служение. Карма-йога – посвящение всех своих действий. И в карма-йоге мы вчера обсуждали, очень важно действовать в духе самоотречения. Ты можешь действовать, можешь распоряжаться материальной энергией, но ты не должен присваивать себе плоды и результаты. Отрекайся от плодов и результатов. Пойми, что плоды, результаты не принадлежат тебе. Ты можешь делать, но ты не имеешь права на получение плодов и результатов. Все плоды и результаты нужно отдавать Богу. Это и есть Махаяги, великое жертвоприношение. Вот все, что бы ни было у тебя, все задействуй в служении Богу, но не бери никаких плодов и результатов. Твоим плодом и результатом будет только благословение от Бога. Ты все подносишь Богу, а в результате ты получаешь благословение. Это и есть сущность карма-йоги. Отказ от чувства «я делаю», «я не делаю». Божественная сила, божественная энергия делает через меня. И отказ от чувства «я делатель». Вот когда эти три вещи, три отказа есть, это карма-йога. Вместо «я делатель» – «я не свой», «я Божий». Когда мы практикуем карма-йогу, наша грубая карма очищается. Тот, кто не практикует карма-йогу, его грубая карма не способна очиститься. И она остается. И рано или поздно ему придется задуматься, кому я отдаю плоды и результаты. Для чего я тружусь? Для чего я работаю? Для чего я что-то делаю вообще? Чему посвящены мои тело, речь и ум? Когда уроки карма-йоги пройдены, и мы научились отрекаться от плодов и результатов, все свои богатства, все свои мысли, все свои речи тела, все свои действия мы отдали Богу, мы очистили свою карму. Тогда мы имеем право на крия-паду, на путь бхакти-йоги, на путь поклонения. Бхакти-йога – это продолжение карма-йоги. Только в карма-йоге мы думали о Боге через действие и научились действовать непривязно, отрекаясь от плодов и результатов. В бхакти-йоге это выходит на уровень садханы. Мантра, поклонение, слушание, прославление, памятование, шравана, киртана, смарана, вандана, пада, севана, дасья. Поклонение стопам, вознесение молитв, совершение служения. Здесь карма-йога и бхакти-йога объединяются. И ради чего все это? Ради того, чтобы все время думать о Боге. Чтобы все время думать о Дататрее, все время думать о Шиве. Нужно о нем думать все время так, чтобы ни на что другое не было даже времени. Так, чтобы ничто другое не могло ни поколебать, ни затмить, ни отвлечь. Нужно достичь непоколебимой веры в Шиву и Дататрею, непоколебимого однонаправленного размышления. Так, чтобы можно было легко отказаться от мирских желаний, чтобы можно легко отказаться от мирских привязанностей, чтобы можно было отказаться легко от чего угодно. И почему это надо делать? Потому что мы живем в таком мире. Потому что рано или поздно все равно придется отказываться. Так лучше сделать, чтобы это было легко при жизни, чем создавать себе проблемы на будущее. Так? Когда нелегко ни от чего отказаться, но придется. Это как один человек приходит к врачу и говорит: «Доктор, извините, мне уже 80, а я все как-то бегаю за женщинами». Тот говорит: «Ну, молодец, вы сильный, здоровый человек в вашем возрасте». Он говорит: «Да, но я не пойму, зачем». То есть у ума осталось желание, а у тела уже все. То есть придется отказываться все равно. Так лучше все отдать добровольно, так сказать, по своему желанию, чем потом страдать, сожалеть, имея в уме привязанность. Лучше при жизни освободиться от этого, того, что не нужно, того, что не выдерживает проверки времени. И бхакти-йога, когда мы приучаем себе, что мне ничего не принадлежит, я сам принадлежу Богу, я полагаюсь только на Бога, я думаю только о Боге, я служу Богу. И тогда между моими мыслями, действиями тела, речью, поступками, образом жизни нет противоречия. Обычно у практикующих противоречия бывают. Какие? Если они начинающие, даже более продвинутые. Душа стремится к Богу, тело действует не для Бога. Ум интересуется еще третьим, это все трудно совместить. То есть тело, речь и ум, как лебедь, рак и щука. В разные стороны тянут. Служу чему-то другому, думаю о третьем, а душа говорит: «Ты что ж делаешь? Ты на что меня? Драгоценное человеческое рождение, я тебе дала это тело. Ты что творишь? Куда ты? О чем ты думаешь? Чем ты занимаешься? К Богу надо идти. Я же ради этого только и воплотилась, чтобы его понять. Я ради этого и получила тело». И душа уму говорит через будхи. Иногда она говорит через духовного учителя. Иногда она говорит через писание, через голос совести, по-разному. Но когда мы практикуем путь бхакти-йоги, все это вместе, все это едино. Мы уже не разрываемся, мы не являемся слугой двух господ. Мы не служим Богу и Мамоне. Есть такой фильм «Труффальдино из Бергамо. Слуга двух господ». Очень ловкий был такой. Пронырливый слуга. Он мог служить и там, и там. И там его воспринимали в качестве слуги. Один господин, другой господин считал, что он его слуга. Но мы не должны так делать. В конце концов, он попадал в разные переделки, в разные истории из-за этого. Мы должны быть слугой одного Бога. Это путь крия-пады. Наконец, когда мы обрели такую сильную веру, стали слугой одного Бога, тогда мы можем, имеем право на путь йоги, и путь йоги будет благоприятным, потому что уже на стадии Крияпады мы будем иметь сильную веру и сильную ананду, блаженство, счастье, мы будем иметь благословение. Тогда йога будет сопровождаться духовными опытами, духовной реализацией, духовными признаками. Иногда люди, не обладая счастьем, блаженством, признаками благодати, просто приступают к йоге. Медитируют, делают пранаямы, потом думают, да ничего не получается. Что там в индусы в этих книгах пишут? Это все неправда. Я практиковал, я знаю. Он не учел одну деталь. Индусы писали для индусов. Они рассчитывали, что их будут читать индусы, индуисты. Что их будут читать такие же верующие, как они. Что эти индуисты с детства имели духовного учителя. С детства их приучали, взрослые вот так брали за голову и учили кланяться Шиве. И что они полностью пропитались верой. И в 40 лет, когда они начали заниматься йогой, пройдя путь предварительной практики карма-йоги в грехастхаршаме, крия-пады, то есть бхакти-йоги дома, они приступили в стадии ванапрастхи уже, выйдя из грехастхаршама, в стадии ванапрастхи они приступились к йоге, раджа-йоге, кундалини-йоге и другим видам йоги. И они получили результат, потому что они уже в грехастхаршаме обладали признаками благодати. Итак, Дататрия говорит. Суть всей веданты – это знание и осознание атмана. Я есть атман. Бесформенный и всепронизывающий по самой своей природе. Бхагавад-гита – очень известное писание ведической традиции, а Аватхута-гита – менее известное. Бхагавад-гита – это послание Кришны. Аватхута-гита – это послание Дататрии. Сам Ишвара говорит через своих аватаров о том, кто он такой, как на него медитировать, как ему предаваться и в чем высшая цель человеческой жизни. И Дататрия говорит, что суть всей веданты – это осознание атмана. И я есть этот атман, бесформенный, всепронизывающий по самой своей природе. Это означает, что когда мы почитаем Дататрию, читаем мантру Дататрии, выполняем гуру-йогу, мы медитируем на атман, мы соединяемся с ним. Далее он говорит, «Тот вездесущий Бог, самосияющий, неделимый, подобно пространству, по самой своей природе чистый, незамутненный майей. И есть Он, Атман, и в этом нет сомнения. Я нетленный, бесконечный, воплощение чистого сознания. Я не знаю счастья и страдания, и того, кто их испытывает». То есть, когда вы сомневаетесь в вопросе, кто такой Бог, просто открывайте Аватхута-гиту и читайте там, где говорится от первого лица Дататрии. Я такой-то, я такой-то. И Дататрия заявляет о себе. Я есть этот Бог, тот же Бог, который Бог христиан, Бог буддистов, Бог мусульман, Бог индуистов. Это один Бог. Дататрия, будучи этим Богом, он заявляет об этом от первого лица. Наша задача – научиться всегда помнить о Дататрии, научиться предаваться Дататрии, Шиве, научиться всегда слушать о нем, никогда не расставаться с слушанием о нем. Шравана означает, мы постоянно слушаем о Боге. Если ум не слушает о Боге, он слушает о майе снаружи. Если он не слушает о майе, то он слушает о майе внутри, потому что майя снаружи, например, политические новости, сплетни, ну все что угодно. Майя внутри – это майя, идущая от собственного ума. Если мы забываем о шраване, то начинается мирская, сансарная шравана. Поэтому очень важно шравана, непрерывное слушание о Боге. Непрерывное слушание о Боге очищает. Киртана означает прославление. Прославление Бога очень важно. То, что мы прославляем, усиливается в нашей жизни. Прославление – это высказывание высшей степени уважения, высшей степени почитания, поднятие на престол. Например, почему мы живем в потребительском обществе? Почему есть такие именно культурные, экономические, духовные, социальные проблемы? Потому что в обществе прославляются определенные вещи. Ну, допустим, если йогурты, чаи прославляются в рекламе по телевизору, какие-то изделия, какие-то товары, каким может быть общество? Естественно, оно таким и будет. Вы ведь не видели так, что в обществе прославляется, вы включили телевизор, прославляется Шива. Или прославляется путь освобождения, или прославляются садху. Нет. Банки прославляются, банки процветают. Прославляются кредиты, прославляются доллары, евро. Это разные материалистические, экономические вещи прославляются. Потребительский образ жизни, прославляются звезды, прославляются те, кто обладают большими автомобилями, большими домами, брендовыми марками одежды, продвинутой техникой. То, что прославляется, то определяет базовые смыслы и ценности общества. И киртана означает прославление Бога. Садху никогда ничего, кроме Бога, не прославляет. И заметьте, если вы прославляете что-то, кроме Бога, означает, вы отдаете туда энергию уважения, энергию почитания. И это становится вашей новой судьбой. Поэтому очень аккуратно надо, когда вы что-то прославляете. Не следует восхищаться мирским богатством. Никогда не прославляйте его. Не следует восхищаться какими-то эгоистичными качествами, еще чем-либо. Вот если оно связано с Богом, можно восхищаться всем, если это служит Богу, как-то задействовано Богом. Если оно идет на пользу Богу и Дхарме. Но если оно само по себе без Бога, этим не следует восхищаться. Потому что со всеми этими качествами можно упасть в ад. Также без всяких проблем. Можно также переродиться животным. Можно, то есть это никак не решает наши проблемы, наши страдания, никак не решает проблему неведения. Поэтому садху никогда не прославляют мирские достижения, никогда не прославляют то, что не связывает с Богом, то, что не ведет по пути освобождения. Ну, любые вещи там. Богатство, слава, отношения, наука. Вот если оно не связано с Богом, оно не стоит прославления. Потому что если вы прославляете, это увеличивается в вашей жизни. Например, есть поэты, которые описывают красоту женщин. Они описывают изгиб их бровей, там, красоту носа, красоту груди, гибкий стан, там, очи и так далее. Прославление, да? Как на это смотрит садху? Они не прославляют женщин. Но если это богиня или бог, то они тоже поэтически описывают. Они писают: «О, великая мать, там, от твоих корон там, спотыкаются все другие боги». Они очень с большой поэзией описывают. Да, есть такие. Ананда Лахари, Шивананда Лахари, почитайте. Шри Шанкарачарья прославляет великую мать Сундари Лахари. Итак, Дататрея говорит: «Для меня нет никакой умственной кармы, благой или неблагой. Для меня нет никакой телесной кармы, благой или неблагой. Для меня нет кармы речи, благой или неблагой. Я – бессмертное сознание, чистое, превосходящее все чувства». Вот надо думать, помнить об этих качествах Дататреи, когда мы поклоняемся его мурте, смотрим на его статую, поем имена, читаем мантру «Ом Драм Дататрияя Намага». То есть всегда надо помнить, что есть Дататрея, потому что Дататрея – это не статуэтка из бронзы, купленная в Непале или в Индии. Это также не мифический персонаж, который был 5000 лет назад, родившись у Атриана Сои. То есть он тоже был как воплотившийся у Атриана Сои, но Дататрея сам по себе Бог, который за пределами всех чувств, всей кармы. У каждого человека есть карма речи, карма тела и карма ума. И наше рождение – это выражение этой кармы. Вот когда вы смотрите на человека, вот то, что он делает, то, что он думает, как он выглядит, какое положение он занимает, это и есть его карма. Тут даже думать не надо. Говорят, посмотрите на себя, что вы собой представляете. Это результат ваших прошлых действий тела, речи, ума. Это и есть вы, и есть ваша карма. Например, бык. Грозное, туповатое животное, очень мощное и сильное. То есть это и есть олицетворение кармы. Очень много тамаса, очень много раджаса, много страха, много злости и много тупости. И все это с рогами и копытами. То есть это и есть карма. Собака. Много страха, много гнева, много тупости. Но вы проходите, она лает. Проявление кармы. Собака не может пойти против кармы собаки. Карма заставляет ее так действовать. И индрии, и тело таковы. Бык не может противостоять своей карме. Он с ней полностью слился, с ней полностью отождествлен. И только тонкий слой сознания, как в собаке, так и в быке, это сияющий атман. Это тоже дататрея, тоже Шива внутри быка, внутри собаки. Но атман так скрыт этой кармой собаки или кармой быка, что нет возможности проявиться. Нельзя поговорить с быком, бык не может читать мантры, медитировать, пребывать в ананде. Невозможно, потому что его карма полностью покрывает его атман, сияние его атмана таким очень плотным, мощным, толстым слоем. То же самое и у людей. И даже сансарные боги не исключение. Просто у сансарных богов карма приятная. Возвышенное качество, сильный интеллект, магические силы, много сатвы, много духовного света. Но есть также примесь раджаса, есть также примесь неведения, красивые способности, превосходные индрии, ясновидение, сверхчувствование, способность путешествовать в тонких телах, величие, красота, чистота, гармония, утонченность. Но есть тоже какой-то примесь неведения, это как тело божества, сансарного бога, который еще не достиг освобождения. Но Дататрея говорит, во мне нет никакой кармы, ни телесной, ни умственной, ни кармы речи, ни плохой, ни хорошей. То есть Дататрея – это чистое пространство света Абсолюта. И оно может принять любую форму, любое тело. Дататрея тоже может предстать в облике быка. Но этот бык будет состоять из света. Вы его и в облике собаки. В облике человека вы можете с ним общаться, разговаривать, даже потрогать его. Но он в следующее мгновение растворит свое тело и исчезнет, потому что из состояния света группируются 5 элементов и затем преображаются снова. Это и есть сознание Дататрея. Он говорит, «Я единый, я есть все, я вне пределов пространства. Как я могу видеть мое «я»? Появляющимся или исчезающим. Все шрути говорят, высшая реальность не имеет качеств. Она чистая, неизменная, бестелесная, пронизывающая все. Знай, что я этот брахман. Нет в том сомнения. Так Дататрея есть сам брахман. Но это не тот брахман, который пребывает ниргуна, ниракара, татватита, калатита, который, о котором часто говорят в Адвайта Веданте. А это Ишвара. То есть это брахман, который отразился в сатвичной майе и принял свойства мегаразума, который обладает полнотой силы, полнотой знания и мудрости, полнотой красоты, полнотой материального богатства, то есть богатства всех сил и энергий, полнотой отречения. Тот, который обладает сватантрой, изначальной свободой, нитьятвой, вечностью, сарваджнятвой, всевидением, вьяпакатвой, всепроникновением, айшварей, могуществом. Какой еще не упомянул? Кто помнит? пурнатвой, полнотой самодостаточности, целостности, которая не нуждается ни в чем. Так очень важно всегда пребывать в гуру-йоге, в сонастроенности с Дататреей, поскольку Дататрея есть гуру всех гуру, он есть сам Шива. Дататрея и Шива есть одно. Иногда о нем говорят как о Шиве, иногда говорят как о Вишну. Путь преданности предполагает, что мы выясняем свою связь с избранным божеством. И мы принимаем решение посвятить свою жизнь Дататрее. Мы принимаем решение посвятить все свои действия Богу. Мы принимаем решение посвятить всю свою речь Богу. Мы принимаем решение посвятить свои мысли и посвятить сознание Богу. И выполнять духовную практику не для себя, а для Бога. Для проведения божественной воли. Для познания божественной мудрости. И для совершения божественных деяний. Чтобы божественные деяния через нас совершались. Кто посвятил себя? Кто может посвятить, тот будет святым. Кто не может, должен пытаться делать это. Это не вопрос практики ради эго, практики ради себя. Это вопрос понимания и самоотречения, самоотказа. Для эго практиковать каждый умеет. Вот если логично материалиста, атеиста даже взять и объяснить, смотри, делай пранаяму, прана улучшится, концентрируй ум, будет успех. Он подумает, да, логично, почему нет? И многие люди посвящают, посещают йога-центры и практикуют таким образом. Но это все не есть путь освобождения, к сожалению. Это все путь анава-марга, путь развития эго, различных качеств. Практикуй методы, практикуй мантру, делай ритуалы. Получишь ситхи с эгоистичной целью. Если вы делаете тапасю, получите способности какие-либо. Добьетесь чего-либо. Но это не есть путь освобождения. Путь освобождения наступает тогда, когда мы делаем Бога номером один в своей жизни. Когда мы отрекаемся от своего эго ради Бога. Когда мы даже свою практику посвящаем Богу. Не себе, не своим достижениям. Когда мы начинаем ориентироваться на божественную милость. Когда божественная милость становится решающим фактором нашей жизни. И вот освобождение приходит по божественной милости. Наши усилия должны прилагаться, и наша работа должна быть сделана. Но само освобождение осуществляется не за счет наших усилий, а как результат нисхождения божественной милости. Поэтому садху, он должен учиться делать Бога смыслом своей жизни, своей высшей ценностью и своей высшей целью. Когда вы делаете Бога своей высшей ценностью, высшей целью, высшим смыслом жизни, тогда по-настоящему вы становитесь йогами, духовная практика успешна, вы начинаете получать благословение, начинаете испытывать внутреннее счастье, внутренняя радость, внутреннее блаженство пробуждается, потому что благодать нисходит, когда вы соединяетесь с Богом. В результате внутреннего счастья, радости и блаженства усиливается восторг. Его становится столько много, что йогин живет в постоянном восторге. Вот как только видите человека, который практикует, но не находится в счастье или в радости, знаете, он не предался Богу. Он не отдает свое эго Богу. Он держит его при себе. Он не хочет его отдавать. Если бы он отдал, он давно уже был бы в счастье. Не обязательно оно бы выражалось снаружи, но, по крайней мере, внутренне он бы никогда не имел трудностей, проблем, всегда был бы внутри счастлив. И быть садху означает сделать принцип сознания Дататрея, Шиву, основой, путем и плодом. Сделать основой означает понять, что он есть основа всего мироздания, отправная точка всего. Сделать путем означает на духовном пути постоянно опираться на самоотдачу, на созерцание Дататреи. И плодом означает получать в качестве плодов божественную милость и преображаться в единство с Дататреей. И садху делает Бога своим воззрением, своей медитацией и поведением. Вот когда Основа, путь и плод, воззрение, медитация и поведение у вас сливаются с Богом. Только тогда вы можете сказать, что вы стали садху, вы стали йогом. Но как это сделать? Вначале это невозможно сделать само по себе. Нужна тапасья, нужна аскеза. Аскеза соблюдения обетов, аскеза служения, аскеза садханы, аскеза соблюдения этики, аскеза практики в ретритах, аскеза изучения учения. Нужно много выполнять аскезы. Хотя бы немного. Немного даже аскезы создает такие условия, когда мы можем всегда и везде опираться на Бога. Мы можем познать Дататрею. Но если ум не контролируется, если чувство не контролируется, если сознание заполняется мирской реинформацией, то аскезу делать невозможно. И почему, несмотря на то, что есть много учений, практикующих реально мало? Чувственное наслаждение, стремление к чувственным удовольствиям, привязанность к мирской жизни мешает этому. То есть каждая душа хочет наслаждаться. Каждая душа стремится выжить сначала, а потом наслаждаться. Например, ребенок стремится выжить, потому что он только родился, ему надо выжить просто вот. Молодой человек стремится выжить, потому что он чувствует, что может не успеть все, что другие его обгонят, что ему надо стремиться заработать, получить статус, титул, жениться, развестись, он все стремится. Это тоже выживание в обществе, найти свое место, роль в обществе. Пожилой человек стремится выжить, потому что он чувствует, так, годы подходят, болезни, старость, надо выживать уже. Все живые существа стремятся выжить в этом мире. Но кроме того, что они стремятся выжить, да, средний класс, так сказать, самый работоспособный, там от 25 до 55, стремится остаться на плаву и выжить в обществе как состоявшаяся личность. Он стремится быть представительным, стремится соответствовать идеалам и целям общества, быть уважаемым, играть свою роль. Но кроме того, что выжить, все еще стремятся наслаждаться. Но они наслаждаются не Богом, а наслаждаются чувствами, наслаждаются эго. Поэтому очень сложно практиковать тапасью. Но и не пройдя тапасью, невозможно познать Бога. Один человек приехал к своему другу в какую-то восточную страну, может быть, там Грузия или Абхазия. И они пришли на кладбище и смотрят, там имя такой-то, там, и годы его жизни, там, с 65 по 69. Вернее, ну, с 1900 такого-то, там, по 65. И написано там, жил 2 года. Странно посмотрели, вроде бы годы жизни большие, а написано «жил 2 года». Смотрят, другое имя, такой-то, там, 1930 по 1990, там, жил 5 лет. Смотрят третье, приходят, такой-то, жил с 1920 до 2000, жил 4 года. Спрашивает, что такое, почему написано? Начали выяснять. Тут говорит, знаешь, в традиции нашего народа, вот когда мы говорим «жил», это значит «жил». Это вот удовольствие, женщины, вино, там, богатство, рекой, золото, дворцы, кальян, счастье, радость, власть, положение, деньги. Вот это мы называем «жил». Вот. Поэтому мы пишем только те годы, которые он жил. Остальное мы не пишем. Тот задумался, говорит, да, я не знал, какие у вас, у вашего народа обычаи. Что же тогда, если бы я обо мне? Тогда, наверное, сказал, надо обо мне будет написать, родился мертвым. Вот все стремятся получить материальное удовольствие. На самом деле их очень мало. Но из-за того, что все сбиты с толку майей, материальной иллюзией, не способны совершать даже простую аскезу, они не могут по-настоящему получать благословение от Бога. Они не могут по-настоящему получать радость, благословение от преданности Богу, от простой тапасии. Так Дататрея говорит. Если я не знаю Шиву, как я могу говорить о нем? Если я не знаю Шиву, как я его могу почитать? Я Шива, высшая реальность, цельная и полная по своей природе, подобно пространству. Я не есть элементы. Я единая реальность, лишенная причинности, умозрения, свободная от субъекта и объекта. Как я могу познать себя? Атман существует повсюду, всегда и во всем. Он вечный и неизменный. Все есть пустота и не пустота. Знай, я этот Атман, без сомнения. Следует всегда помнить эти слова. Знай, я есть этот Атман, и это без сомнения. И нужно научиться верить Бога, Вишвару, любить Его, служить Богу, поклоняться Богу, полагаться на Бога, поклоняться Богу, исследовать Бога, предаваться Богу, через это освобождаться от своих эгоистичных тенденций. Однажды Бхригу Муни и мудрецы, собравшись, решили выяснить, кто из богов самый великий. И они послали Бхригу Муни пообщаться с разными богами, получить их благословение. И Бхригу Муни отправился сначала к Брахме. И он так в уме не очень почтительно отнесся к Брахме, ну, проявил такую не очень почтительность, там, не поклонился достаточно. И Брахма рассердился. Он сказал: «Я дед всех живых существ, я творец этой вселенной, ты ведешь себя непочтительно, это не соответствует вселенскому космическому божественному этикету». И он уже хотел его проклясть, но Сарасвати его успокоил и сказал: «Ну, это все-таки твой сын, он еще глупый, он еще невежественный, прости его». Ну, Брахма простил. Затем Бхригу Муни отправился к Шиве, и Шива поднялся, чтобы обнять его. Но он был в пепле, и Бхригу Муни сказал: «О, Шива, я бы рад тебя обнять, но ты весь в пепле, какой-то грязный, пожалуйста, не касайся меня. Хоть ты мне, я тебя вижу как брата, равного себе». Шива пришел в ярость от таких слов, уже думал там, его испепелить третьим глазом, он быстро воспламеняется. Но Парвати уговорила его не трогать. Ну, мало ли, какие-то бывают странные личности, не могут выразить даже почтение, там, согласно этикету ведической культуры. Это не повод, чтобы его испепелять еще. И Парвати его отговорила. Тогда Бхригу Муни отправился к Вишну. И с Шивой он проявил непочтение в речи, с Брахмой непочтение в уме. А Вишну он решил проверить, проявив непочтение в теле. И когда Вишну появился, он просто положил ему, там Вишну лежал, как он обычно возлежит, он просто положил ему стопу, ногу на грудь. И Вишну сказал: «О, твоя стопа такая нежная, а моя грудь такая твердая, как камень. Я боюсь, как бы ее не поранить, Брахман. Ты не поранился ей?» Очень смиренно, с очень такой благой бхавой. И тогда он подумал: вот Вишну самый смиренный, самый возвышенный, потому что он проявил чистейшее качество сатвы. Вот Дататрея является Вишну в этом смысле. Он проявляет чистейшее качество сатвы. Правда, потом Лакшми прокляла этого Бхригу. Вишну мог быть смиренным, но шакти такие трюки не пройдут. И считается, после этого проклятия все брахманы на земле, они бедные. У них нет процветания, материального богатства, они все лишены богатства Лакшми. То есть они имеют благословение Сарасвати, они все мудрые, умные, могут быть святыми, но с материальным процветанием у них не заладилось. То есть они все должны жить так аскетично, строго, не обладая особенно таким чем-то. Это действует проклятие Лакшми за этот эпизод. И Дататрея представляет собой чистейшее сатвичное сознание, потому что Ишвара – это отражение брахмана в сатвичной майе. Это чистый свет, чистое пространство сознания. Поэтому, когда мы призываем Дататрею, мы представляем, что Дататрея есть чистое божественное сознание, отраженное именно в сатве. Дататрея может проявляться разными способами. И в тамасе, и в раджасе, но сущность его всегда чиста. Это чистейшая сатва. Я и высшее Я являются неразделимыми, подобно единому пространству. Как в таком случае может быть созерцающий и созерцание? Что бы я ни делал, что бы ни вкушал, какие бы жертвоприношения ни совершал и чего бы я ни отдавал, ничто из этого не принадлежит мне. Я чистый, нерожденный и неизменный.
Бхагаван Шри Абхутта Дататрея Ки.
Джей.